Мы читаем Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 25, «Величие преданного служения», текст 38. Накархи чинмат парахшантарупе, накшанти наме нимишоледхи хитих, ешамахам прия, атмасутасча сакха гурух сухридо дайва миштам. Господь продолжал. Дорогая мать, преданные, которые обрели эти трансцендентные богатства, никогда не лишатся их, и мы над этими богатствами не властны ни время, ни оружие. Поскольку преданные видят во мне своего друга, родственника, сына, наставника, покровителя и верховное божество, они вечно наслаждаются обретенными богатствами. Комментарий. В Бхагавадгите сказано, что тот, кто занимается благочестивой деятельностью, может достичь высших планет Вселенной, в том числе и Брахмалоки. Но исчерпав запас благочестивой кармы, он будет вынужден вернуться на землю, чтобы начать новую жизнь, заполненную кармической деятельностью. Таким образом, даже если мы попадем на высшие планеты, где будем долго жить, предаваясь материальным удовольствиям, мы не сможем оставаться там вечно. Что же касается преданных, то их достижение, служение Господу и богатство Вайкунхи, доступ к которым получают даже те преданные, которые находятся на этой планете, нетленны. В данном стихе Капиладев называет свою мать Шантарупой, имея в виду нетленность достижений преданного, вечно пребывающего в атмосфере Вайкунхи. Эту атмосферу называют Шантарупой, поскольку на Вайкунхе царит чистая благость, без малейшей примеси, страсти и невежества. Но тот, кто достиг уровня чистого преданного служения, никто не может лишить возможности продолжать заниматься трансцендентным служением, и испытываемым блаженство и желание служить постоянно растут и усиливаются. Над преданными, занятыми деятельностью в сознании Кришны и пребывающими в атмосфере Вайкунхи не властно даже время. В материальном мире время все обращает в прах, но планеты Вайкунхи не подвластны ни времени, не полубогам, поскольку там их просто не существует. Здесь всеми нашими действиями управляют различные полубоги. Без их позволения мы не можем даже пошевелить рукой и ногой. Но в мире Вайкунхи нет ни времени, ни полубогов, и потому там все вечно. Там, где действует фактор времени, все обречено на разрушение. Но там, где нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего, царит вечная жизнь. Поэтому в данном стихе употреблены слова «на нанг кшаянти», указывающие на нетленность духовных богатств. Здесь также объясняется, почему у преданных невозможно отнять их духовные богатства. Преданные, для которых нет никого дороже Верховного Господа, могут находиться с Ним в разных отношениях. Одни из них считают Верховную Личность Бога своим другом, другие – родственником. Третий – сыном, наставником, благодетелем или объектом поклонения. Господь вечен, поэтому наши отношения с Ним тоже вечны. Здесь ясно сказано, что эти отношения нерушимы, и, следовательно, блага, которые они приносят преданному, тоже нетленны. Потребность любить заложена в каждом живом существе. Не найдя человека, достойного нашей любви, мы переносим свою любовь на кошек и собак. Таким образом, вечная, присущая всем живым существам потребность любить, всегда старается найти себе выход. Из этого стиха следует, что мы можем удовлетворить заложенную в нас потребность любить, направив свою любовь на Верховного Господа. Его можно любить как друга, сына, учителя или благодетеля, не боясь, что он обманет или разлюбит нас. Мы будем вечно наслаждаться своими отношениями со Всевышним. Следует обратить внимание на то, что Капиладев говорит в этом стихе о Господе, как о высшем наставнике всех живых существ. Наставления, составившие Бхагавадгиту, были даны самим Верховным Господом. И перед тем, как услышать их, Арджуна принял Кришну своим гуру, духовным учителем. Следуя его примеру, мы также должны считать Кришну высшим авторитетом и духовным учителем. Говоря о Кришне, мы, разумеется, имеем в виду его доверенных слуг, ибо Кришна не бывает один. Понятие Кришны включает в себя самого Кришну, его имя, форму, его качество, его обитель, его приближенных и так далее. Кришна никогда не остается в одиночестве, потому что его преданные не имперсоналисты. Так царя повсюду сопровождают его свита, секретари, военачальники, слуги и придворные. Если мы примем Кришну и его спутников своими учителями, никакие силы не смогут уничтожить наше знание. Любые знания в материальном мире подлежат пересмотру, но Бхагавад-гита, поведанная самим Верховным Господом Кришной, всегда остается неизменной. Пытаться трактовать Бхагавад-гиту по-своему не имеет смысла, ибо она вечна. Мы должны видеть в Кришне своего лучшего друга. Он никогда не обманет того, кто считает его своим другом, и при любых обстоятельствах поддержит его словом или делом. Если мы будем видеть в Кришне своего сына, у нас будет сын, который никогда не умрет. В материальном мире родительская любовь заставляет людей постоянно тревожиться за жизнь своего ребенка. О, только бы наш мальчик не умер. Между тем Кришна и в самом деле никогда не умрет. И тому, кто считает Верховного Господа своим сыном, не грозит опасность потерять его. Преданный часто относится к божеству, как к своему сыну. Этот обычай особенно распространен в Бенгалии. И иногда после смерти такого преданного божество совершает обряд поминовения, шраду. Отношения Господа и его преданного нерушимы. Многие люди, следуя традиции, поклоняются различным полубогам, но Бхагавад-гита осуждает такую практику. По-настоящему разумный человек должен поклоняться только Верховному Господу в его разнообразных формах, таких как Лакшми Нараяна, Ситарам, Рада Кришна. И тот, кто поступает таким образом, никогда не обманется в своих ожиданиях. Поклоняясь полубогам, можно подняться на высшие планеты, однако эти планеты вместе с правящими на них полубогами при разрушении материального мира тоже будут уничтожены. Но тот, кто поклоняется Верховной Личности Бога, достигнет планет духовного мира, не подверженных разрушительному влиянию времени. Из всего сказанного выше следует, что времени властно над преданными, для которых нет никого дороже Господа. Этот стих из знаменитой 25 главы 3 песни Шримад-Бхагаватам объясняет, зачем человек должен поклоняться Господу. Есть много причин для этого, но одна из основных причин заключается в том, что все в этом мире снедаемы страхом, что в сущности весь этот мир движим страхом. Страх – это самая сильная сила. Все боятся. Люди боятся смерти. Люди боятся болезни. Люди боятся разлуки. Люди боятся дефолта. Люди боятся нового президента. Люди боятся всего. Почему? Потому что вечное время уничтожает все. Здесь вечное время называют словом анимиша. Анимиша значит тот, кто никогда не мигает. Анимиша значит, что вечное время никогда не дремлет, что ничто не может остановить ход вечного времени. Вечное время постоянно начеку. Вечное время в тот момент, когда мы мигнули, когда мы на мгновение отвлеклись или посмотрели в другую сторону, готово украсть у нас нечто самое дорогое. Бывало с вами когда-нибудь такое, когда вы отвлеклись, и в этот момент пух, что-то ушло от вас. На самом деле это ситуация каждого человека здесь. И здесь говорится, что это анимиша, что она делает. Анимиша – это оружие, хетих. И анимиша – ледхи. Ледхи буквально значит «слизывает». Вечное время – есть такое русское выражение – «корова языком слизнула». Это значит, что было что-то и нету. Точно так же вечное время, оно слизывает все то, что есть у нас. Мы можем сколько угодно держаться, как угодно крепко держаться за что-то. Но вечное время, как бы крепко мы ни держались за это, в нужный момент и нету. Сколько бы крепко мы ни держались, в конце концов, за это тело, к которому мы так привязаны, и все остальное, что у нас может быть, или чем мы обладаем, вечное время всему кладет конец. На самом деле люди очень хорошо осознают это. И чем здравомыслие чище человек, тем лучше он это осознает. Большая часть людей пытается спрятаться от этого. Они пытаются заслониться от этой неизбежности уничтожения, которое таит в себе вечное время. Здесь оно называется оружием, оружием Верховного Господа. И оно символизируется чакрой. Чакра крутится. Чакра символизирует вечный ход этого времени. И она называется сударшина. Сударшина значит, что на нее приятно смотреть. Когда этот фильм времени идет у нас перед глазами, мы не можем оторвать от него взгляда. Но в конечном счете, в какой-то момент этот диск срывается с пальца Верховного Господа. Пух! И чья-то голова катится. Конец фильма, да. Появляется этот титр. Конец фильма. Все. Одна серия кончилась. И что бы люди ни пытались делать, как бы люди ни пытались скрыться от этого, это практически невозможно. Как Анна Ахматова писала, что войны, что чума, конец им виден скорый, им приговор уже почти произнесен. Но как же быть с тем ужасом, который был бегом времени когда-то наречен? Все остальное человек может победить. Войны, чуму, болезни – но бег времени остановить невозможно. И этот вопрос, который Ахматова задает в своем стихе, он как бы остается неотвеченным. Но здесь Капила Дев отвечает на него. Она, к сожалению, не знала этого ответа. Капила Дев объясняет, как быть с этим ужасом, который был некогда наречен бегом времени. Капила Дев говорит, что для того, чтобы избавиться от этого, человек должен обрести твердый фундамент под ногами. Мы не можем по определению быть счастливы в этом мире, потому что в этом мире все трясется. Представьте себе, что вы находитесь на корабле во время бури. Можно быть счастливым на корабле во время бури. Вещи какие-то летят, вас тошнит вообще невозможно. Волны, молния, гром. А человек сидит и улыбается. Ну надо же, я счастливый. Прохлад Махарадж говорит об этом, обращаясь к своему отцу. Сурья варья дехинам, лучше, асура варья дехинам. Садасамудвигна дхио асадграхат. Он говорит, что лучший из демонов. И это один из признаков демонической природы. Демоны пытаются стать счастливыми в этом мире, где все трясется. Демоны пытаются так или иначе в этом непостоянном, постоянно движущемся, изменяющемся мире закрепиться. Так это все равно, как человек привязывает себя к этому цепями, к трясущемуся кораблю, его выворачивает наизнанку, его уже тошнит от этой жизни, от этой тряски, рвет его уже. Он говорит, не, все равно хорошо тут. И Прохлад Махарадж говорит, садасамудвигна. Человек постоянно находится в беспокойстве. Садасамудвигна. Это значит, что благодаря влиянию гун страсти и невежества, которые постоянно нарушают покой, сатва гуна несет в себе шанту, покой. Но в этом мире сатва-гуны все время сражаются, гуны страсти и невежества. Эти гуны страсти и невежества заставляют человека беспокоиться. Он знает, что я лишусь всего этого, благодаря ходу времени, благодаря тому, что время царит тут. Садасамудвигна дхио асад грахат. Человек схватился за асад, за нереальное. Он ухватился за тень, он пытается удержать эту тень в руках. Но так как это тень, и он пытается удержать в руках тень, иллюзию, то он никогда не сможет этого сделать. Человек постоянно будет пребывать в беспокойстве, независимо ни от чего. И люди, которые пытаются жить в этом мире, не имея опоры, на самом деле эти люди называются атеистами, как мы все знаем с вами. И эти атеисты, несмотря на то, что их тошнит, так, вот, они тем не менее пытаются стать так или иначе счастливыми здесь. Но их концепция счастья заключается в том, чтобы стать счастливыми здесь, в этот миг между прошлым и будущим, который называется жизнь. Есть только миг, за него и держись. И они держатся за этот миг. Но как можно держаться за этот миг, который всего лишь миг между прошлым и будущим? Тут нет настоящего. В этот миг нет настоящего. Один мудрый человек сказал, что настоящий человек осознает только в тот миг, когда его кто-то душит. Когда вас хватит. Вот в этот момент вы живете настоящим. Все остальное, прошлое или будущее. И каждый миг, жизнь, а время отнимает у нас что-то. Оно отнимает у нас молодость, силы, красоту, память отнимает. Разум отнимает. Это неумолимое время, неумолимая энергия Верховного Господа постоянно уничтожает человека. И люди, которые пытаются зафиксировать себя в этом состоянии, или которые пытаются найти основу там, где нет основы, они в конечном счете уничтожают сами себя. Если мы возьмем философию атеизма, если это можно назвать философией, потому что это нечто до предела примитивное. Я знаю, у меня 5 по научному атеизму была. И по научному коммунизму. И по историческому материализму. Ну да, вот Кришнананда Прабху говорит, что преимущество есть, легко сдавать эти предметы. Но суть-то в том, что эта философия, как объясняет Кришна, в конечном счете деструктивная. Он очень глубоко и удивительно четко в 2 всего Бхагавад-гиты объясняет, что люди, которые говорят «Асатьям апратиштам те», «Джагат ахура нишварам», что нет Бога в этом мире, и нет пратишти, нет фундамента, нет вечной основы, нет вечных законов, нет вечного эталона, и что весь этот мир в конечном счете нереален. К чему приходит такая философия? К тому, что эти взгляды приводят к тому, что люди начинают уничтожать этот мир. Они уничтожают сами себя и уничтожают этот мир. Сила Прабхупада объясняет в комментарии к следующему стиху, что этот стих является предсказанием изобретения ядерного оружия. Так, что демоны, что в каком-то смысле ядерное оружие или это оружие уничтожения, это является логическим следствием философии атеизма. Философия атеизма приводит к тому, что человек разрушает свою собственную жизнь, жизни всех людей, которые окружают его, и в конце концов этот мир. Именно потому, что он ощущает не вечность свою, и у него появляется этот инстинкт самоубийства, он хочет убить себя, и убить всех остальных, и убить мир. После нас хоть потоп. Ну, пусть потоп, даже лучше. А еще лучше, если я сам увижу этот потоп, чтобы не обидно было, то не только я умираю. Как один военный писатель, он писал, он наблюдал за жизнью умирающих, вернее, за психологией умирающих солдат в госпитале. И он говорит, что очень часто бывало так, что люди, которые умирали, которые знали, что им остались считанные дни, от злости, от ревности к тем, кто остается жить, и тем, кто будет испытывать эти мгновенные капельки удовольствия в этот миг между прошлым и будущим, он говорит, что один из солдатов таких, умирающих, он попросил медсестру наклониться, чтобы сказать ей что-то на ухо. И когда медсестра наклонилась, он откусил ей ухо. От злости, от ревности, от ненависти. Потому что, в конце концов, представление о том, что я умру, ничего не может в сердце человека породить, кроме злости, кроме ревности, кроме ненависти. И так как эти представления неминуемо появляются в сердце человека, люди начинают уничтожать сами себя и уничтожать весь мир. И Кришна говорит об этом. Такие люди в конце концов, приводят, ведут к уничтожению мира. Когда наши оппоненты называют нас деструктивной сектой, то наш ответ на это, наш ответ Чемберлену заключается в том, что самой опасной деструктивной сектой является атеизм. Самой опасной и самой деструктивной сектой в этом мире. Потому что люди, стоящие на принципах атеизма и пытающиеся строить свою жизнь на принципах атеизма, неминуемо, очень логически начинают уничтожать всех и вся. Потому что они боятся и знают, что мы тоже будем уничтожены. И они не могут смириться с этим. Как Фазиль Искандер, он интересно говорит об этом, он говорит, что кульминацией атеизма является философия одноразовости. Как сейчас есть у нас одноразовая посуда, да? Одноразовая посуда, значит, поел и выбросил. Так, и люди, которые придерживаются представления атеизма, то, что я есть это тело, я умру вместе со смертью этого тела, для них это тело, оно как одноразовая тарелка. Один раз живем, правильно? Один раз живем. Поэтому нужно... Напился, заработал, пропил, пропил, заработал. Это представление об одноразовости жизни губит, разрушает, разъедает человека. Полностью уничтожает в сердце человека все самое хорошее. Это самая губительная философия, которая только может быть, и которую только изобрели люди. И единственный способ, и в конечном счете эта философия уничтожает личность. Что самое ужасное, что когда люди объявляют все относительным, а философия атеизма – это философия относительности. Все относительно, правильно? Нет никакого абсолюта, нет абсолютных законов в этом мире. Я не должен следовать никаким законам, потому что эти законы изобрели какие-то глупые религиозные люди. Моисей забрался на гору Синай и там выбил на камнях какие-то штуки, потом снес и сказал, вот они ваши законы, чтобы евреи друг другу горло не перегрызли. Когда люди утверждают, что нет абсолютного закона, что нет, который есть Бог, который изначально исходит от самого Бога и в соответствии с которым построен этот мир. Если люди утверждают, что нет вечных истин, вечных ценностей, если люди не понимают, что они вечны, и что любая деятельность, которую они делают, имеет в том числе последствия, и что от этих последствий невозможно уйти, то в конце концов люди уничтожают собственную личность. Потому что все в этом мире относительно. И кто я такой? Кто я такой? Относительная личность с комплексами. Я сумма комплексов. Как некоторые преданные сейчас ходят к психотерапевтам. Вы спросите сначала у психотерапевта, кто такой человек, прежде чем к нему идти, чтобы он вам объяснил. Он объяснит, что человек – это просто сумма извращенных комплексов. Эдипов комплекс вместе с комплексом неполноценности и комплексом превосходства. Вот весь человек. Сексуальные проблемы, которые возникли. И все. И нужно комплексы уничтожить, и тогда все будет хорошо. Потому что человека не будет. Так? Потому что... Да. Как говорит опять же Кришнананда Прабху, который сегодня суфлером моим служит. Нет человека, нет проблемы. Что... Все это всего лишь некие психологические проблемы, заморочки какие-то, которые есть. И у всего этого нет никакой вечной основы, нет души вечной, нет вечного субстрата, нет вечного носителя всего этого. И поэтому вся жизнь, она бессмысленна. Люди, которые утверждают, что нет вечной основы, нет Бога, нет души, в конечном счете говорят, что жизнь бессмысленна, мир бессмысленен. И поэтому с таким же успехом можно сразу повеситься. Есть такая замечательная философия, как она называется? Экзистенциализм. Эта вот философия, она очень хорошо изложена в этой знаменитой песне. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Экзистенциализм значит существуй прямо сейчас, держись за этот миг. И, соответственно, один из основателей этой философии, он логически все рассмотрел и потом подумал, а что, в конце концов, надо покончить с собой, потому что это логическое следствие этой философии. Он был единственным последовательным пропагандистом этой философии, потому что он взял и в машине своей съехал куда-то в Средиземное море. Потому что сказал, все равно все бессмысленно, все не имеет смысла. Стоит нам утвердить это в своем сердце, как все лишится смысла. Потому что мы окажемся с вами в этом вечно меняющемся мире, в хаосе явлений, которые не связаны никак ни причинами, ни следствиями, а параспором самбутам. Ни у чего нет причин и следствий. Кама хайтукам. И причина всего что? Кама. А также Ака и Волга. Причина всего похоть. Только мое желание. Единственное, что имеет смысл при такой философии, единственное, что имеет, придает моей жизни какую-то осмысленность, это то, что я ощущаю какие-то желания, я должен эти желания исполнить. Это единственный смысл моего существования, другого смысла нет. И если человек живет таким образом, его жизнь, она дурацкая, бессмысленная. Он разрушает себя, и он губит всех остальных. Но здесь Шрила Прабхупада вслед за Капилой Девой, которая объясняет, каким образом избавиться от страха перед временем, от страха перед этой неумолимой угрозой, этим неумолимым оружием Господа. А он объясняет, что человек уже здесь, в этом мире, может жить на Вайкунтхе. Шантарупе. Он обращается к Капиле Деве, своей матери. О, Шантарупе, ты абсолютно невозмутима. Почему? Потому что ты уже не здесь живешь. Здесь невозможно быть шантой. Здесь можно быть только ашантой. Так, здесь можно быть только сумасшедшим. Так, спокойным тут невозможно быть. Тут нет спокойных людей. Ну, может быть, червяк спокойный. Так. И то он неспокойный. Он ползет себе куда-то, у него внутри беспокойство какое-то. Доползти бы вовремя, чтобы никто на крючок не насадил тем временем. Но Капила Дева говорит своей матери, о Шантарупе, и Шрила Прабхупада объясняет, что Шантарупа – это синоним Вайкунтхи, что Вайкунтха – вечный мир, где нет прошлого и будущего, есть только одно вечное и настоящее, где нет влияния гун страсти и невежества. Это единственный мир, где возможно спокойствие, где человек может обрести спокойствие, потому что у него есть почва под ногами, потому что он знает, что есть вечная основа. И человек может обрести этот вечный мир здесь. Как мы знаем, что есть многие святые, которые живут во Вриндаване, и которые, живя во Вриндаване, уже видят этот вечный мир. Вечный мир – это не сказка. Мы, приближаясь к нему, ощущаем предвестие этого вечного мира. Мы еще, может быть, не видим, мы еще не живем на Вайкунтхе. Правда, я так смело это утверждаю, может, кто-то живет на Вайкунтхе уже. Нет? Не стесняйтесь. Я уступлю свое место вам. Но Шрила Прабхупада утверждает здесь, что человек уже в этом мире может жить на Вайкунтхе. Даже живя здесь, в этом мире, где все непостоянно, он может жить на самом деле в другом духовном мире. Как сегодня я хотел рассказать об одной великой святой, которая жила во Вриндаване, ее звали Дургимана, жила недалеко от храма Рангаджи. И она умерла совсем недавно, в 77-м году. И у нее было божество Гопала, которому она служила. И там было много лил, о которых я расскажу чуть-чуть позже. Каким образом Гопал общался с ней. Но однажды она призналась в какой-то момент в своей жизни, она дожила до 119 лет и очень в преклонном возрасте умерла. И однажды она разговаривала со своей подругой, у нее было несколько близких преданных, с которыми она делилась чем-то. Она говорила, что три раза в своей жизни я видела здесь, во Вриндаване, вечный Вриндаван. Но это она сказала где-то в середине своей жизни, когда она пришла во Вриндаван. Под конец своей жизни она постоянно жила в вечном Вриндаване. Ни здесь, ни в этом мире. Однажды к ней пришла эта Шьяма Даси, ее наперсница. И она, обращаясь к этой Шьяме Даси, сказала, ты что, отойди. Она говорит, а что, подойти. Она говорит, как, ты неужели не видишь лотосы? Она пришла к ней в хижину, так. Она говорит, лотосы, сияющие лотосы тут растут. Отойди, а то помнешь их. Она говорит,
никаких лотосов не вижу, вижу что-то непонятно что.
Но человек, который сначала почувствовал предвестие или услышал эту весть вечного мира, в конечном счете может уже здесь, в этом мире, очутиться и жить в вечном мире Вайкунтхи. И для этого человек должен вступить в личностные отношения с Богом. Потому что на самом деле, когда мы живем здесь, в этом мире, почему в конце концов наша личность разрушается, Шрила Прабхупада объясняет здесь. Потому что нашей вечной потребностью души является что? Любовь, потребность в любви. Но мы эту потребность в любви, и в сущности, потребность в любви есть наша личность. Наша личность, глубинная основа нашей личности – это потребность любить и быть любимым. Но когда мы эту потребность любить и быть любимым обращаем на что? На кошек и собак, как Шрила Прабхупада объясняет. На кошек и на собак. То тогда наша личность разрушается, потому что тех, кого мы любим, и кто должен нас любить, они не могут нам дать этой вечной любви. У нас есть потребность в вечной любви. Есть? Есть. У кого есть? Ну, у нескольких человек есть. У всех есть. Но так как мы пытаемся реализовать эту потребность в контексте временного мира, любя кошек и собак, наша кошка, извиняюсь за выражение, ваша кошка, ваша кошка помрет, и собака ваша помрет. И так как мы пытаемся реализовать свою личность в этих временных отношениях, так как мы пытаемся осознать себя через или определить себя через эти временные отношения, мы не в состоянии обрести здесь правильные основы или фундамента. Потому что если спросить у человека, кто ты, что человек будет говорить? Кто я? Да, он будет описывать свои привязанности. Он будет говорить, я отец таких-то детей, я муж такой-то женщины. Если он еще муж такой-то женщины. Если у него есть привязанность к этой женщине. Он будет говорить, я сын таких-то родителей, я слуга такого-то начальника на работе, я то-то, я сё-то. Но если я пытаюсь определить или понять себя, осознать себя в этом временном контексте, то это значит, что, по сути дела, я разрушаю себя. Я лишаю себя возможности почувствовать или увидеть вечность в себе. И поэтому здесь Капила Муни советует, единственный способ обрести фундамент под ногами, вечную основу под ногами, это вступить в отношения с Богом. И божества приходят в этот мир только для этого. Для того, чтобы человек мог почувствовать здесь, уже сейчас, эту вечность, ощутить эти вечные отношения, которые никогда не разрываются. Так. А то иначе он будет любить кошек и собак. Так, ух ты, пупсик, пупсик, пупсик. Пупсик помрет. Вернее, сдохнет. И если все, что у меня есть, это любовь к пупсику, то она умрет вместе с ним. И вместе с ним умрет моя душа вечная. Завянет, не сможет реализовать себя. Поэтому Капила Муни говорит, что человек может по-настоящему жить здесь, в этом мире, только тогда, когда он почувствовал, что он находится с Кришной в вечных отношениях. Это каждый может почувствовать. На самом деле для этого не нужно ничего быть семи пядей во лбу. У каждого человека уже есть потребность в этом. С одной стороны. С другой стороны, Кришна со своей стороны, он уже готов это все предоставить. Он только ждет, когда мы робко скажем, Кришна, я хочу... Я хочу любить тебя. Мы просто очень стеснительный, поэтому мы боимся признаться ему в этом. Но на самом деле смысл божества, Кришна приходит в виде божества, и в этом философия наша, чтобы принимать служение. И служение божествам – это способ их полюбить. Потому что если мы хотим кого-то полюбить, полюбить можно. Любовь – это, в отличие от того, что считается в этом мире, что это есть некое божественное откровение, на самом деле это наука. Можно научиться любить. Когда у нас рождается кто-то, мы еще этого кого-то не любим, особенно отец, так? Но потом этот кто-то начинает мочиться, отец начинает менять ему пеленки. И чем больше он пеленок меняет, тем больше он его любит. На самом деле, чем больше мы служим кому-то, тем больше мы его любим. Чтобы научиться кого-то любить, если мы кого-то не любим, например, можете провести эксперимент. Предположим, вы кого-то не любите. Есть у вас кто-то, кого вы не любите. Начните служить ему. Если вы чувствуете ревность, если вы чувствуете какие-то неприятные чувства, зависть кому-то, начните служить ему. И чем больше вы будете служить, чем больше вы будете вкладывать своего сердца, тем больше вы будете любить. Кришна говорит, что в конце концов идеалом духовной жизни является «Ман мана баба мат бакто мам яджи мам намаскуру». «Думай обо мне». Как можно думать о Кришне? Да. Потому что о чем мы думаем? Когда мы вкладываем в кого-то что-то, в свое сердце, мы начинаем думать о нем. Когда мы вкладываем свою энергию в кого-то. Если мы отдаем кому-то энергию, мы будем думать об этом. Если вы будете отдавать энергию, например, неважно кому, например, вы отдаете свою энергию на работе, вы о чем думаете? О работе. Так, куда бы человек ни отдавал свою энергию, куда бы человек ни отдавал свои деньги, куда бы человек ни отдавал свое сердце, куда бы человек, что бы он ни отдавал, он об этом будет думать. Я думаю только о том, чему я даю, потому что мне жалко отдавать, правильно? И поэтому я начинаю думать, а что это я ему отдал это? Я волей-неволей начинаю думать о нем. Так, если человек начинает кому-то служить, и сейчас мы с вами, мы все ревнуем и, в общем-то, строго говоря, ненавидим Господа, если по-хорошему честно признаться. Так. Кришна Бахирмука. Ой. Мы все Бахирмука. Бахирмука значит, мука что такое? Рожа. Бахирмука это значит, отвернули мы свое личико от Бога. Не хотим на тебя смотреть, не хотим. Надоело на тебя смотреть. Хотим на Майю смотреть. Мы отвернулись от него. Но чтобы возвратить себя в это состояние любви, чтобы вернуться и снова посмотреть на него, мы должны начать ему служить. И Господь приходит в виде божества, чтобы дать человеку такую возможность. И когда человек начинает служить божеству, если он понимает, что это сам Бог, если он не просто думает, а что это я вообще служу вообще этим деревянным, так у меня тут есть нечто более актуальное, почему бы не служить вот этому? Это деревянное, а это мясное, буду служить мясу. Но если человек начинает служить божеству и вкладывать в это свое сердце, то рано или поздно он начнет думать о Кришне. И начнет думать только о Кришне. И Кришна при этом никогда не изменяет ему. Как здесь говорится, что здесь Капила Дев говорит, что тот, кто начинает считать Кришну, Бога, который пришел к нам в виде божества, «Яшам ахам прия, атма суташча сакагурух сухридо дайвам иштам». Если человек видит в Господе, начиная с атмы, если он видит в нем параматму, если он видит в Господе сверхдушу, то Господь будет для него сверхдушой. Если он подойдет к Шиши Горнитай и, сложив руки, скажет: «О мой Господь, ты сверхдуша». И каковы функции сверхдуши? Упадрашта Ануманта. Сверхдуша – свидетель всех наших действий. И сверхдуша разрешает нам что-то. Если мы подойдем к Шиши Горнитай и со сложенными руками перед тем, как сделать что-то серьезное, попросим: «Шиши Горнитай, разрешите мне сделать это? Разрешите мне, пожалуйста, своровать что-нибудь». То есть Сигурни Тайм может разрешить вам. И вы с легким сердцем будете воровать. Если мы будем спрашивать у него разрешение, или если мы будем считать его свидетелем всех наших действий, если прежде чем сделать что-то, мы вспомним, что Сиси Горнитай смотрит на нас, что в этот самый миг Сиси Горнитай смотрит на нас и думает, что это ты делаешь, интересно. Вот, то, может быть, мы подумаем, стоит нам это делать или нет. Как в истории с Сакши Гопалом. Сакши значит сверхдуша. Сакши – это синоним параматмы. Сакши значит свидетель. Так, в истории с Сакши Гопалом молодой браман и старый браман предстали перед Гопалом и сказали, отныне ты свидетель. Вернее, молодой браман сказал, потому что я знаю, что ты тут что-то клянешься. Если хочешь клясться, поклянись перед ним. Давай позовем его в свидетели. Гопала в свидетели. И Гопал сказал, хорошо, буду вашим свидетелем. И молодой браман сказал, теперь клянись. Старый браман поклялся. Потом вернулся к себе и сказал, все, забираю свои слова обратно. Вернее, он не хотел забирать свои слова обратно. Молодой браман, он подумал, ну что ж такое. Он пошел к Сакши Гопалу и сказал, ты свидетель или не свидетель? Он сказал, свидетель. Потом сказал, тогда иди и засвидетельствуй. Он говорит, ты возвращайся назад, я все устрою. Он говорит, нечего, знаем мы эти все ваши штучки, я все устрою, возвращайся назад там. Гопал сказал, я как сверхдуша и сердце всех все там разрешу. Он говорит, нечего, не нужно никаких сверхдуш. Ты свидетель или не ты? Потому что сверхдуши мы можем не видеть, сверхдуши мы можем не чувствовать. Но божества приходят для того, чтобы они играли в нашей жизни эту роль. И если человек хочет относиться к ним таким образом, он становится перед ними и говорит, отныне ты свидетель всех моих поступков. Я прихожу к ним и, сложив руки, говорю, отныне все. Я отказываюсь от того, чтобы действовать сам. Отныне вы являетесь свидетелями всех моих поступков. Попробуйте. Совсем по-другому вы будете действовать. Вот уже кто-то начал пробовать. Но дело в том, что если мы примем это, то Сакши Гопал или Сакши, свидетель божества, они никогда не изменят нам. Если мы примем его в качестве свидетеля, как объясняет здесь в этом комментарии Шрилы Прабхупады, если мы захотим этих вечных отношений, а инициатива должна исходить от нас, эти отношения будут вечными. Сам Господь никогда их не порвет. Все отношения с Богом порываем мы. Он сам никогда не порывает их. Вот как говорится, что человек, Бог все время из сердца нашего говорит с нами. Так, и как называется этот голос Господа, который изнутри? Совесть или еще по-другому? Интуиция, да. Один философ современный сказал, что человек – это единственное животное, которое не прислушивается к интуиции. Все остальные живут к интуиции. Были с вами такие случаи, когда вы не прислушивались к интуиции? Сердце вам говорило, не делай этого, а мы говорили, не-не-не-не, все в порядке, все хорошо. И ум ваш объяснял, все хорошо, вот так, и будет хорошо, делай. Мы делали, и опять бум, грабли ударяли нас. И сверхдуша и сердце говорит, ну я ж тебе говорил, дурак вообще, ну куда ты полез опять? В сущности, но если мы придем к божествам и скажем, отныне сделайте так, чтобы я слышал ваш голос. Почему мы не слышим голос своей интуиции? Да, потому что там есть кто-то, кто громко говорит. Громко и уверенно говорит. Чего тебе кого-то слушать? Ты сам умнее. Послушай меня. Этот ум заглушает голос. А Кришна, он деликатный, он воспитанный. Он скажет один раз, другой раз. Тот сказал, заткнись. Ну, Кришна говорит, ну, как хочешь. Хочешь, чтобы я заткнулся, буду сидеть. Вот тут они стоят, молчат. Почему молчат? Потому что мы их слушать не хотим. Только по одной единственной причине. Если бы мы пришли к ним и сказали, дорогие Сиси Горнитай, поговорите со мной, а? Ну, надоел мне мой ум, ну, не могу вообще, ну, сколько можно? Болван такой, говорит и говорит, говорит и говорит, и все говорит, ты такой хороший, ты такой хороший. А кто они вам скажут? Все. И вы сразу побежите обратно к уму и скажете, ну, вообще, лучше ты мне говори что-нибудь. А то они говорят не то, что я услышать хочу. Но если мы подойдем и искренне скажем, я хочу вас слышать, я хочу, чтобы изнутри, из моего сердца, вы мне все время говорили, что я должен делать, даже если мне это не нравится, и даже если мне не будет нравиться то, что вы скажете, я все равно буду делать то, что вы мне говорите, то они начнут говорить. Только вы сначала подумайте как следует, прежде чем их об этом просить, потому что это рискованный шаг. И здесь Капила Муни говорит, что в зависимости от того, как мы отнесемся к божествам, божества будут платить нам взаимностью. Если мы захотим услышать их как параматму в своем сердце, они будут говорить нам и будут вести нас по жизни. Если мы примем их как своего гуру, они станут нашим гуру. Они будут учить нас, они будут говорить нам, что нужно делать, что не нужно делать. Но только если мы попросим их об этом. Если не попросим, то и не надо. Как в жизни Рамануджачарьи был замечательный случай, когда Ягьямурти пришел к нему. Ягьямурти был великий логик. Он пришел и сказал, спорь со мной. Люди говорят, что ты Ятирадж, что ты царь всех саньяси. Люди прославляют тебя повсюду. Давай посмотрим, царь ты или не царь. Знаешь ты что-нибудь или не знаешь? И Рамануджачарья сказал, ничего не знаю. Иди с миром, хочешь, я тебе любую грамоту подпишу, что ты меня победил. Он говорит, не-не-не-не-не. Мне не нужно грамоту, что ты меня, что я тебя победил. Мне нужно грамоту, что отныне ты признаешь, что форма Господа – это иллюзия. Вот это если ты подпишешь, то тогда я соглашусь. Я буду идти повсюду и говорить. Сам Рамануджа сказал, что форма Господа – это иллюзия, что имя Господа – это иллюзия, что лилы Господа – это иллюзия. И Рамануджа сказал, не, это я подписать не могу. Об этом давай поспорим. И они начали спорить. И они начали свой спор. Рамануджа сказал что-то, процитировал одни священные писания. Ягьямурти процитировал другие священные писания. За ним шла телега со священными писаниями. Но на самом деле телега ему не нужна была, потому что у него в голове больше было, чем телега этого. Всего и 17 дней они спорили. Все аргументы Рамануджи были разбиты в пух и в прах. И в конце 17-го дня Рамануджи уже ни одной цитаты больше не знал. И он уже засомневался о себе, реальный вы о себе или нет. И он отправился к себе в ашрам, и в ашраме стояло божество Девараджа, божество, которому он сам поклонялся. И он стал молиться этому божеству и стал говорить, гуру ты или не гуру? От кого разум идет? Ты в Бхагавадгите сказал, дадами буди йогам там янамам упаянти те, ты кому разум даешь? Ты почему не тому разум даешь? Ты что хочешь, доказать, что тебя нет? Ты зачем людям голову морочишь, в конце концов? Сколько можно этот туман Майявады на людей напускать? И он ругаться стал, стал кулаком стучать. Что ты хочешь вообще? Почему происходит? Почему меня, твоего преданного, какой-то Майявади победил? 17 дней подряд все мои аргументы разбиты. Вот. Ну, помолился, помолился, лег спать. И во сне Девараджа пришел, сказал, ты успокойся, ради Бога. Я не хотел тебя так раздражать и сердить, ты, пожалуйста, успокойся. Все хорошо будет, все хорошо будет. И Рамануджачарья сказал, ну смотри, только что все хорошо было. Дадами буди йогам там. Вот. И Девараджа успокоил его, и на следующее утро он пришел на арену, где происходил этот дебат. Люди уже собрались в предвкушении последней решающей схватки, и Ягьямурти стоял там с торжествующей улыбкой, он увидел Рамануджу. И Рамануджа шел, от него шло сияние. Улыбка блуждала у него на устах. Он шел торжествующей победкой, с победной походкой триумфатора. Вчера он уходил, сгорбившись, поникнув. На нем лица не было. Тут утром он идет, как ни в чем не бывало, как будто бы сейчас он все. Аргументов у него нету больше, но он идет. И этот Ягьямурти смотрит на него и думает, Господи, Боже мой, какой красивый. Улыбается, чего улыбается? Почему улыбается? Ведет себя так, как будто ничего не произошло. И вдруг Кришна из сердца ему сказал: на колени. Падай в дандават. В дандават. И Ягьямурти. Рамануджа Ачарья говорит: ты что, зачем? Поднимись, в чем дело? Что с тобой? Дорогой мой соперник, почему ты? Тебе не гоже так вести, ты меня почти победил. Он говорит: ты не победил, я дурак, я последний. Ты научи меня быть таким, как ты. Я хочу твоим учеником быть, потому что я понял, Бог есть. Я просто сегодня на тебя посмотрел, и я понял, Бог есть. И Рамануджа сказал: хорошо, отныне твое имя будет Девараджа Муни, потому что ты мудрец, но Девараджа оказался сильнее тебя, потому что Девараджа сказал тебе это. Если мы захотим, то Кришна будет изнутри давать нам наставление, Кришна будет вести нас, и никто не сможет нас победить, никакой Ягьямурти и никто другой. Если мы захотим, чтобы Кришна был нашим сыном, Кришна будет нашим сыном, как в этой истории с Дургима во Вриндаване. Гопал был ее сыном. Так, и она ухаживала за Гопалом, как за сыном. И в какой-то момент она стала такой старой, что она не могла уже убирать за собой. Она сказала: Гопал, дорогой, что у нас так грязно? Он сказал: ща, мама, сейчас. И подмел все. Подруга к ней пришла и говорит: Дургима, у тебя все грязно было так. Кто подмел? Он говорит: кто подмел? Гопал подмел. Он сын мой, сын. Однажды ей Гопал сказал: пойдем в парикраму. И она пошла вокруг Вриндавана, на парикраме держала его на голове, иногда заглядывала, тут он, не тут. А Гопал там прыгал, скакал, там пытался убежать. Потом она пришла домой, ключ она закрыла свою комнату на ключ, не могла открыть, и пытался открыть, а поставила Гопал туда, и не могла открыть. И подумала: ну хорошо, ладно, подождем, пока кто-то придет, пока откроют нам. И решила сесть, подождать с Гопалом вместе. Подошла к корзине, нет его. А Гопал, он тем временем, пух, и убежал куда-то. Так, потому что ему неохота там лежать все время, сидеть, все что-то, он бегает. И она стала плакать, причитать, бегать повсюду, звать: Гопал, Гопал, вернись, Гопал, нету Гопала, нету. В конце концов на ее вопли прибежал кто-то по соседству, какой-то человек. Она говорит: вот так случилось у меня, не могу открыть дверь. И он, и Гопал убежал тем временем, и стала рыдать. Вот. И он открыл, и смотрит, Гопал там внутри находится. И говорит: эй, ма, Гопал там внутри у тебя. Она разозлилась, она подумала: ох, озорник такой, ох, негодяй. Она решила его сейчас отчитать. А Гопал в это время раз и притворился спящим. Глаза такие закрыл, зажмурил. И такая у него улыбочка такая, невинная. Лежит себе, спит так. Вот Дургима подошла и стала его отчитывать. Но потом она спохватилась, думает: что, ребенок спит, нельзя его ругать, когда он спит. Вот. И другой раз Гопал к ней подошел и сказал: ма, я хочу на тебя жениться. Она говорит: ты с ума сошел, Васил? Как ты можешь на меня? Ма, я хочу на тебя жениться. Одень шелковые сари и накрась свой прибор красной краской. Вот она пошла, стала жаловаться своей соседке. Гопал, чего учудил вообще? Говорит, он жениться на мне хочет. Шелковые сари. Соседка говорит: ты давай, я тебе шелковые сари принесу. Давай, соглашайся. Она говорит: да как я могу? Я не могу. Я же мать его, я не могу. Ну, Гопал просто, как иногда маленькие дети, они приходят к матери и говорят: ма, я только на тебе женюсь, ни на ком другом жениться не буду. Если мы любовь преданного заставляет Бога быть тем, кто Он есть. И все зависит от нас, все зависит от того, чтобы мы повернули свою... муку, да? Свою личико обратно к Богу. Все зависит от того, насколько мы сами захотим возвратиться к Нему. Потому что иначе, если мы не захотим этого, то Кришна будет молчать, Кришна будет истуканом. Попробуйте простую вещь. Каждый может убедиться в этом, потому что Кришна живой. Все зависит от того, как мы к Нему относимся. Если мы подойдем к Кришне, к божествам, когда никого нет, слава Богу, большую часть времени никого нет тут, поэтому всегда можно подойти. Если мы подойдем искренне, изнутри, если у нас есть какие-то сомнения, и сомнения эти раздирают нас изнутри, мучат нас изнутри, то нужно только попробовать подойти к ним и сказать: объясни мне, что мне делать, скажи мне, что я должен делать в этой ситуации. И в тот же миг мы почувствуем, как ответ придет. Кто-то из вас пробовал это делать? Ответ приходит, все становится ясно, легко становится на сердце. Потому что сомнения откуда берутся? Из ума. Из ума, который... Ну, или из разума. Из ума, который постоянно поглощен всеми этими сомнениями, который, и в конце концов, из тамагуны и из раджагуны приходят сомнения. Но если мы придем к Кришне и к вечному, к Шантарупе, и попросим Кришну: Кришна, пожалуйста, просветли меня, дай мне направление из сердца. Он даст, и нам легко станет. И мы сможем почувствовать этот ответ, если мы научимся с Ним разговаривать. Дело в том, что мы не разговариваем с Ним. И каждый раз, когда мы берем четки в руки, по сути дела, это наш разговор с Кришной. Когда мы повторяем мантру, что мы делаем? Мы должны говорить Кришне: Кришна, вот так и так, вот у меня такие дела, такие проблемы. Кришна будет нам говорить: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Какие у меня проблемы? Вожделение у меня в сердце, зависть у меня в сердце, гнев у меня в сердце, жадность у меня в сердце, иллюзия в сердце, гордыня у меня в сердце. Если мы каждый раз, когда мы берем четки, будем говорить Кришне, или подойдя к Горни Тай, будем говорить: Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе, то вожделение, гнев, зависть, все уйдет, все будет уходить. Как Шрила Прабхупада говорит тут, что если вы будете воспринимать Бога как своего сына, Он станет вашим сыном. Как в... Он упоминает историю, которая случилась во времена Господа Чайтаньи. В Антардвипе, в Навадвипе, есть остров Антардвипа. Там, в Антардвипе, на берегу Ганги, есть маленькая деревня. И в этой деревне до сих пор божество Гопинатха проводит шраду по своему отцу. Это история Говинда Гоша. Когда Чайтанья Махапрабху пошел из Пури в Бенгалию, то сотни людей следовали за ним. Рядом с ним был его помощник Говинда Гош. Он был брахмачари в то время. Чайтанья Махапрабху остановился и поел. Он попросил харитаки. Говинда Гош принес ему два плода харитаки. И один он положил себе в карман, другой дал Махапрабху. Махапрабху съел один плод, чтобы освежить свой рот. На следующий день он попросил то же самое. Тот достал из кармана, чтобы не бегать. Говинда Гош, ты сохранил один плод харитаки на завтра. Значит, ты грехаст, отправляйся отсюда. Ты не имеешь права путешествовать саньяси. Саньяси ничего на завтра не откладывают. Так же, как и брахмачари. У них ничего не должно быть. Ничего, ничего. Говинда Гош стал говорить: что ты, куда ты, куда я без тебя? Но Чайтанья Махапрабху смилостился и сказал, что на самом деле я, как сверхдуша в твоем сердце, сам заставил тебя два плода взять. У тебя не было желания, но ты меня послушался. На самом деле я специально все это устроил для того, чтобы объяснить людям, во-первых, как должны вести себя саньяси и брахмачари, а во-вторых, для того, чтобы показать, что отношения между мной и тобой вечные. И поэтому не волнуйся, очень скоро я приду к тебе и все время буду оставаться с тобой. Оставайся здесь, женись. Говорит, да, Господи, жениться, оставаться здесь. Он говорит, но я приду к тебе, я буду все время с тобой. И однажды он сидел на берегу Ганги и медитировал, и что-то вдруг его медитация прервалась. Он думал о Господе Чайтанье, и в этот момент все кончилось. И он увидел, как какое-то бревно обгорелое ударилось о берег. И он не понял, что за бревно какое-то. На всякий случай вытащил его. Положил рядом и снова стал медитировать. Когда он погрузился в медитацию, он услышал в сердце своем голос. Потому что медитация – это способ успокоить ум и услышать голос Бога. И в сердце своем он услышал голос, как Кришна говорил ему: «Говинда Гош, возьми то, что ты принял за обгорелое бревно, и отнеси к себе домой». Говинда Гош говорит: «О, если нужно, возьмем. Если ты говоришь, возьмем». Так голос из сердца ему сказал: «Возьми». Он взял, отнес. На следующее утро он проснулся, видит вместо обгорелого бревна черный камень, шалограм, который он иначе бы не дотащил. И через пару дней сам Господь Чайтанья пришел к нему и сказал: «Завтра мы установим у тебя божество». Откуда-то появился скульптор, непонятно откуда. Он сделал Гопинатха, и сам Господь своими руками установил Гопинатха. И у него появилась жена, и он стал служить Гопинатху, как своему сыну. Маленький стоит тут. И жена родила его сына, ему сына, и она умерла при родах. И у него появилось два сына. У него был Гопинат и его сын. И он ухаживал и одна за ними, как за двумя сыновьями, но иногда у него не хватало времени на другого. Иногда он ухаживал за своим сыном и забывал о Гопинатхе. Иногда он забывал о своем сыне и ухаживал за Гопинатхой. Когда сыну исполнилось 5 лет, он умер. Говинда Гош решил объявить голодовку. Он лег перед Гопинатхой и сказал: «Все, отныне я не буду ничего готовить, ничего есть, ничего пить, пока я не помру. Потому что, ну что такое вообще? Я служил тебе верой и правдой. Ты был моим сыном. Вместо этого ты взял и прибрал моего другого сына. Все, не буду тебя кормить. Не буду вообще». И Гопинат один день не ел, ничего не пил, другой день не ел, ничего не пил. В конце концов он не выдержал и стал говорить: «Па, ну, понятно, у тебя один сын помер, но чего ты второго-то не кормишь? Ты хочешь второго голодом уморить?» А Говинда Гош злой был. Он был страшно злой на Гопинатху. Он говорит: «Пита, пита, пита, слышали мы это, пита, пита? Пита, пита, как чуть что, так пита, пита. Сейчас ты говоришь, пита, пита, а кто моего другого сына забрал? Я знаю, это ты забрал моего другого сына». И Гопинат тут тоже разозлился страшно. Потому что злость – это та эмоция, которая преданному заставляет выйти из своей бавы, выйти из самого себя. И у Кришны то же самое. И Кришна, он был сыном только что. Но тут с ним обращаются как с Богом, говорят, что ты забрал. И он тоже нам стал говорить: «Хорошо, хорошо. Раз ты не знаешь, что тот, у кого я сын, мне не нравится, когда есть какие-то другие там у него еще сыновья. Если ты меня принял сыном, зачем тебе еще другой сын?» Стал ему говорить. Он говорит: «Ты не беспокойся, тот второй сын, он уже там на Вайкунхе, с ним все хорошо. Но обо мне-то ты позабыл, мной-то ты пренебрег». На самом деле, первая заповедь, которую Господь Моисею научил, что есть только один Бог, что у человека должен быть только один сын, или только один возлюбленный, или только один господин. Кто этот господин? Бог. Ну, нам не хочется, нам хочется, чтобы у нас был Бог. Но собачки тоже были, и все остальные тоже были. Но Бог говорит, только один, он ревнивый. Это ревнивый Бог Израиля. Он говорит: «Никого другого не должно быть. Ни с кем другим я твое сердце делить не могу и не хочу. Твое сердце мне принадлежит. Никому больше ты сердце свое не должен отдавать. Страшно, да? И он начал ему говорить, что такое, что ты вообще волнуешься? А этот ему в запале стал говорить, сын, сын, я знаю, пита, пита, а кто по мне поминальную церемонию будет проводить? Ну, помру я, подохну, ты что ли будешь? Гопинат сказал, если нужно, я буду. Какие проблемы? Шрада – это раджасика церемония. Не, она гуны страсти сделала. Но если ты хочешь, чтобы я по тебе эту раджасики обряды делал, я по тебе раджасика обряды буду делать. Говинда Гоша сказал, хорошо, если будешь делать, если обещаешь, что ты по мне поминальный обряд будешь делать, то я так и быть буду тебя кормить. На то мы остановились. И дальше все хорошо было. Дальше идиллия была. В конце концов, Говинда Гоша помер, ясное дело. И, но на самом деле, когда преданный устанавливает вечные отношения, он не умирает. Потому что вечные отношения переносят его в духовный мир. У него нет никаких других отношений. У него есть только одни отношения. И Гопинат, когда он остался один, он пришел во сне к новому Пуджари. Пуджари стал ему готовить пищу какую-то, наряжать его. А Гопинат сказал, ты куда меня наряжаешь? Он говорит, как куда наряжаю? Ты Бог, тебя наряжать нужно. Гопинат говорит, я Бог, но я прежде всего сын Говинды Гоши. У меня родственник умер, меня нужно в траурный наряд облачать. Мне вот эти всякие эти ваши финтифлюшечки не нужны сегодня. Огоньки там всякие, все что-то такое. Траур у меня. Ты меня должен облачить в пластую белую гамчу. Вот примерно так. В белую гамчу. И целый месяц у меня будет траур. Целый месяц ты меня должен кормить простой кичри, а без соли. Пуджари сказал, что? Еще раз скажи, пожалуйста. Он сказал, и более того, я осквернен, потому что у меня родственник ближайший умер. Я в храме находиться не могу. Ты меня, пожалуйста, за пределы храма вынеси, потому что я храм осквернять буду. У меня папа помер. Так, Пуджари утром он облачил его, накормил этим хависяном и повсюду раскричал, у Гопинатха траур, он теперь не в храме, целый месяц его будут кормить простой пищей, без соли, без всего, и люди стали толпами сходиться, и когда месяц закончился, в Экадаши, в месяц Чайтра, до сих пор Гопинат проводит церемонию Шрадхи у себя в храме, и до сих пор в этой деревне, уже 500 лет прошло с тех пор. Почти 500 лет прошло с тех пор, как все это случилось. Но Гопинат до сих пор каждый год проводит шраду по Говинда Гошу. Есть у кого-то такой сын, который по вас будет 500 лет шраду каждый год проводить? Поминать вас? Яички крашеные на вашей могиле есть. Нету. Но если все зависит от нас, на самом деле все зависит от самого человека. Если человек отнесется так к Кришне, Кришна обещает это. Яятхамам прападянте табстатами баджамихам. Как ты относишься ко мне, так и я буду относиться к тебе. Если ты хочешь считать меня своим сыном, я буду твоим сыном. Если ты хочешь считать меня своим возлюбленным, я буду твоим возлюбленным. Если ты хочешь, чтобы я учил тебя, я буду учить тебя. Если ты хочешь, чтобы я разговаривал с тобой, я буду разговаривать с тобой. Проблема в том, что мы не хотим. Если бы мы хотели этого всего, то все это пришло и придет. И божества пришли к нам специально для этого. Они пришли к нам для того, чтобы принимать от нас нашу любовь в том виде, в каком мы готовы им ее дать. Как во Вриндаване есть божества Сисигор Нитай, за которыми ухаживала Писима. И она ухаживала за ними, как за своими детьми. Но когда она стала совсем старой, не могла больше ухаживать за ними, то она попросила одного брамачари, Гопешвару Госвами, ухаживать за ними. Он пришел, а у него бавы никакой к ним нету. Потому что он в Сакья-расе находится. А тут какие-то маленькие, Сисигор Нитай, маленькие какие-то дети там. Они для нее хороши, они ее бавы питают. Он то пытался ухаживать их, наряжать, но как-то никакой бавы нет. Ему хочется с ними играть, дружить, в саки-расе находиться. Он пошел, пожаловался к Писиме, сказал, что-то я не могу за ними ухаживать, какие-то они маленькие, какие-то они плюгавенькие, какие-то они, что-то у них не то, у меня нету чувств. И Писима подошла к своим божествам и говорит, она выбралась, она сидела в это время в своей комнате, ей уже больше 100 лет было, она спустилась к ним, она стала перед ними и говорит, ну что такое вообще? Вы же говорите, ядхамам пропадет, это абстатами баджами агам. Если он хочет вас друзей видеть, станьте его друзьями. Она взяла так божества за подбородок и так пух, и божества пух, и выросли. И они сейчас такие полные стоят, такие. До сих пор они там во Вриндаване напротив Гопешвары Махадевы находятся такие сбитые, такие большие, красивые. Вот. И, но при этом они сами-то привыкли, божества привыкли к ее бхаве. Они привыкли быть маленькими детьми. Они вроде выросли, так она их подняла за подбородок. Но они остались маленькими детьми. Она их ухаживала за ними, как за маленькими детьми, горячей водой их мыла, теплой. А этот Гопешвар Махадев, извиняюсь, не Махадев, а Госвами, он как с друзьями с ними стал обращаться. И утром их окативать стал холодной водой. Они маленькие еще, они внутри, они выросли внешне, а внутри-то они еще маленькие дети. И у них сопли стали течь. Так. И она у себя в комнате сидит и думает, простудились, простудились. Ах, негодяй, ах, моих детей застудил холодной водой. Она спустилась и стала его отчитывать. Говорит, ты что такое, что ты делаешь вообще? У них насморк, температура, простуда. Говорит, да, температура. Какая у них температура? Тогда она взяла кончик своего сари, поднесла Гауранге. И сказала, Гаура, чихни. И Гаура послушно ее повелению чихнул. И сопли потекли у него из носа. И она говорит, понюхай. И тот понюхал, и от соплей этих, это сопли, гауры, аромат трансцендентный разнесся повсюду. Так, потому что они откликнулись на ее любовь. Вот. Все еще раз зависит от нас, от того, насколько мы относимся к этим божествам. Если мы поймем, что отношения с ними есть основа нашей вечной жизни, что отношения с Богом есть основа нашего вечного существования, только тогда мы сможем обрести почву у себя под ногами в этом вечно меняющемся мире. И если мы попросим их, станьте нашим гуру, станьте нашим другом, станьте нашим возлюбленным, станьте, в конце концов, тут написано сухрит, станьте, в конце концов, нашим благодетелем. Это значит, что мы можем подходить и говорить, ты благодетель или не благодетель? Если ты благодетель, облагодетельствуй меня, пожалуйста. Но все зависит от нас, если мы поймем, что это сам Бог, и Он готов все, что нам нужно дать. И единственное, что Он просит взамен, это малость, пустяк. Что Он взамен просит? Да, пустяк. Душу нашу взамен просит, сердце наше взамен просит. Если он просит взамен, если мы начнем ему дарить то, что он от нас просит, служить ему, отдавать то, что у нас есть, и думать, что все это для тебя, что бы мы ни делали, любое дело, которое бы мы ни делали, если мы будем ему отдавать, если мы будем говорить, Кришна, мы хотим построить для тебя большой храм в Москве. Это твоя прихоть. И в процессе этого нам нужно очень много странных вещей делать каких-то. Деньги собирать какие-то, еще что-то делать. Но если мы скажем, Кришна, твой храм. Не мой, мне он не нужен. Нам он не нужен, мы и без храма можем. Чего нам, зачем нам храм? Мы и так можем. Корнитай поставим где-нибудь в уголочке, в комнатке, и будем им чамаркой обмахивать. Но если ты хочешь этого, и если мы будем это делать, то в конце концов мы их полюбим. И мы все время будем думать, и мы все время будем думать, как они сегодня, как у них настроение сегодня, в каком они состоянии находятся. Вот у них тут египетский наряд немножечко, у них египетская баба. Они похожи немножко на статую Тутанхамона. Ну, видимо, у них сегодня в день рождения такое египетское настроение. Если мы к ним отнесемся соответствующим образом, то они по-египетски с нами заговорят. Все зависит от нас. Если мы поймем, что это сам Бог, что это Арча, что Кришна пришел к нам в этом виде, чтобы мы могли служить Ему и отдавать все самое хорошее, что у нас есть в сердце, то наша жизнь получит вечную основу. Наша жизнь будет свободна от страха, и наша жизнь будет переполнена той самой вечной любовью, которая нам всем так нужна. Спасибо большое. Сила Прабхупада ки! Си-си-горни-тай-ки! Да!